Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Нобелевскую премию по литературе можно назвать народной. Мало кто из обывателей решится обсуждать или осуждать выбор лауреата в области химии. Но когда речь заходит о писателях, тут находится мнение у каждого. Возникают пылкие перебранки, много недовольных, и, как правило, громче всех кричат те, кто книг нового лауреата не читал. Поиск по русскоязычным блогам выдаст немало таких споров о лауреате Нобелевской премии по литературе 2008 года Жанне Марии Гюставе Леклезио. Поразительна и бесцеремонность тона некоторых публикаций. Уже который раз Нобелевский комитет обносит премии более заслуженных и знаменитых писателей, вручая премию литератору, который даже в списке букмекеров не значился, возмущенно пишет некий аноним в заметке «Маргинализация Нобеля». Во Франции звучат совершенно другие оценки. Леклезио считают крупнейшим писателем, ни в каком смысле не маргиналом, и давно воспринимали как одного из кандидатов на премию. Семен Мирский, корреспондент «Свободы» и консультант издательства «Галимар», поясняет.
Уже очень много лет в канун обнародования решения Нобелевского комитета во французской печати появляется имя Леклезио и рядом словечко «нобелизабль», что можно перевести как «самый естественный кандидат на эту высокую премию и награду». Родился Леклезио в 1940 году в городе Ницце на юге Франции. Отец – английский хирург, мать – француженка родом из Британии, то есть на севере Франции. Отец скоро бросает семью и уезжает работать в Нигерию. Визит к отцу впервые сталкивает молодого Леклезио с Африкой. Потом он подолгу живет в Мексике, в одном из индейских племен, о котором много будет потом писать, и в Новой Мексике, то есть на юге Соединенных Штатов, в городе Альбукерк, где Леклезио несколько лет преподавал в тамошнем университете. Не понаслышке знает писатель и Таиланд. Неудивительно, что сам он себя называет бродягой с одной настоящей родиной, а именно французским языком. Любимый писатель Нобелевского лауреата – не французы, а как раз англичане. Стивенсон – тот самый автор «Острова сокровищ» и Джеймс Джойс. И если угодно, творчество Леклезио – это сочетание вот этих двух, как бы совершенно разных по природе своих элементов. С одной стороны, приключения с упором на приключения морские. Его любимое средство передвижения по сей день – это корабль, а не самолет. Джеймс Джойс – изысканность, некая даже, скажем, орнаментальность прозы. В программу французских школ и лицеев уже очень давно входит небольшая новелла Леклезио, давно ставшая хрестоматийной, называется «Мальчик, который хотел видеть море».
Повсюду, повсюду, куда ни глянь, плескалась вода. Безмолвная, тяжелая, тусклая, непроницаемая для взгляда масса заполняла все вокруг. Она давила всем своим весом на черные скалы, непрестанно перекатываясь, раскрываясь и вновь смыкаясь. Не она ли создавала жизнь, порождала ее в своих глубинах неустанным ритмичным движением упругих соленых вод? На дне, в толще ила, распадались твердые тела, тучи пузырей вырывались на поверхность, и так часами и часами. Ничто еще не было явлено. Лишь длинные тени проносились сквозь толщу воды, похожей на огромные слепые субмарины. Там в глубине не было ни дня, ни ночи, не было ничего, только тяжелая мутная масса. Она колыхалась, обкатывая камни, откалывая куски от скал, она медленно катила лавину за лавиной. Сколько это длилось? Века, может быть, тысячелетия, но какое это имеет значение? Здесь не говорили и не слушали, но в этом вечном безмолвии, где некому было действовать и произносить слова, уже готовилось то, что неминуемо должно было явиться. В глубине, так далеко от поверхности, что будто вовсе не было на свете воздуха, сыпал мелкий снежок. Частицы кости, частицы камня, расплющенные давлением воды, похожие на крошечные звездочки, кружась плавно опускались на дно. Все стремилось вниз, ниже, еще ниже. Здесь на глубине все было одето в крепкий панцирь, иначе не выдержать бы чудовищного веса воды. Надувались плавательные пузыри, полости заполнялись черной водой, все ниже, ниже, вдоль пологих склонов подводных пластов. То и дело на пути разверзались бездны, расселены, заполненные непроницаемой чернотой. Там подстерегала, затаясь, пустота. Пустота без форм, без мысли, затерянная в толще воды, открытая со всех сторон холодным течением. Нет, здесь не было никого живого, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать. Нечего было понюхать, пощупать, попробовать на вкус. Было разве только рот, чтобы поглощать, огромное разверстая пасть, которая плыла сквозь толщу воды, всасывая воду. Быть может, когда-нибудь там, далеко, в вышине, возникнет солнце, плавучий шар, дрейфующий в потоках света. Ну и что же? Ведь глаз все равно не было. Мир еще был слеп.
Это отрывок из «Вот осенний», вступительной части романа «Путешествие по ту сторону», одной из морских книг Леклезио. На русский язык «Вот осеннюю» перевела Нина Хатинская. Было ли вам интересно переводить Леклезио и трудно ли его переводить? Ведь его манеру узнаешь сразу, с первой страницы, его ни с кем не перепутаешь. Стиль я бы сравнил с патокой, такая очень вязкая проза, которая тебя постепенно засасывает по миллиметру. Трудно ли переводчику на русский поймать вот эту его интонацию?
Переводить его трудно, причем его текст с точки зрения языка довольно прост. Он красив своей простотой, своей кристальностью, очень страшно ее нарушить. Вот не столько на уровне языка, сколько на уровне, может быть, даже ритмики. И, конечно, на эмоциональном уровне нужно поймать настроение.
Я открыл для себя Леклезио, как и прочие российские читатели, в середине 80-х, когда вышла «Пустыня» в великолепном переводе Юлианы Яковлевны Яхниной. И до сих пор помню впечатление, которое произвела на меня эта книга, потому что сейчас уже трудно все это вообразить, но ведь тогда были еще глухие советские времена, и экспериментальная проза почти не публиковалась. И тогда вышел первый сборник, может быть, вы помните, произведений новых романистов, а потом книга Леклезио. Это были события, мы просто не знали, что так можно писать, и много лет уже так пишут. Нина Осиповна, помните ли вы первую книгу Леклезио, которую вы прочитали? Как вы его открыли для себя, и какое впечатление он на вас произвел тогда?
К сожалению, вот его первая публикация в России «Пустыня», она в то время прошла мимо меня. Это была пара книжного дефицита еще к тому же. И, собственно, открыла я Леклезио именно тогда, когда издательство «Радуга» предложило мне перевод «Путешествий по ту сторону».
Фрагмент из этой книги звучит в нашей передаче. Это была уже совершенно другая эпоха. Книга вышла в 93-м году тиражом. Сейчас уже для такой сложной литературы просто немыслимым 100 тысяч экземпляров. Это был очень короткий период, когда книги выходили такими гигантскими тиражами и раскупались. Вот «Путешествия» нет сейчас даже в интернет-магазине «Озон». И я посмотрел на свои полки, есть такой же сборник Жюльена Грака. Отпечатано было больше экземпляров, чем, я думаю, у всех французских изданий Грака вместе взятых. И вот я сейчас думаю, куда делись все читатели этих книг? 100 тысяч человек, прочитавших Леклезио или Грака, ведь революцию может совершить такая толпа. У вас есть, Нина Осиповна, ощущение, что Леклезио прочитан в России? Вы встречали его читателей, людей, которые бы сказали, что купили в 93-94 году «Путешествие по ту сторону», и эта книга перевернула им жизнь?
Нет, я бы не сказала, что Леклезио в России прочитан. Собственно, реакция на присуждение ему Нобелевской премии, реакция в России об этом говорит. Первая реакция – это «А кто это?» Мы не знаем. Даже главный редактор уважаемого журнала «Иностранная литература» высказался в том духе, что я ничего не знаю об этом писателе и потому разочарован присуждением ему Нобелевской премии. Леклезио не открыт для русского читателя, и это еще впереди.
Вдохновенное предисловие книги «Путешествие по ту сторону» написала Тамара Владимировна Балашова. Она гордится тем, что московские знатоки французской литературы давно заметили нобелизабельность Леклезио.
Специалистам по той или другой литературе всегда довольно сложно выбрать те имена, которые потом действительно подтвердят, что их выбор был не случайен. И у нас тоже часто бывало, ну, как бы осечки. И вот совсем недавно, осенью, была встреча французских и российских писателей во французском колледже при МГУ. И я, выступая там, сказала, что к чести нашего переводческого и литературоведческого сообщества можно отнести то, что по первым книгам двух французских писателей, Леклезио и Патрика Модьено, нам удалось предугадать их славную дальнейшую судьбу. Потому что действительно они пошли в гору, действительно, в общем, очень удачно. И у нас переводились достаточно много. Поэтому Нобелевская для Леклизиру как-то для меня стало подтверждением этой же самой мысли, что, в общем, в данном случае ошибки в наших вкусах, в наших как бы предпочтениях не было. Это не такой частый случай, потому что по первым книгам буквально эти имена уже вошли в наше сознание. Институт мировой литературы в 1995 году выпустил книгу, которую он называется «Французская литература 45-90-е годы». Леклизио там отведена целая большая статья среди других писателей. Это уже признание академичества задолго до Нобелевской.
А вот Нина Осиповна Хатинская называет реакцию российских критиков, литературоведов на вручение Леклизио Нобелевской премии разочаровывающей и считает, что хотя его переводили и издавали огромными тиражами, но вот книга, которую вы написали в предисловии, вышла тиражом 100 тысяч экземпляров в 93-м году, Леклизио, по ее мнению, оказался не прочитан и не понят в России. Вы не согласны с этим выводом?
Ну, как вам сказать, нет. Ну, наверное, он широкой публикой, наверное, не воспринят так, как он должен быть воспринят. Но от этого его достоинство не становится меньше.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу о лауреате Нобелевской премии по литературе Жанне Мари Гюставе Леклизио. Сейчас российские издатели проворно берутся за полные собрания сочинений нобелевских лауреатов. Вот уже вышел почти десяток книг Дорис Лессинг, на которую почти не обращали внимания до того, как она получила премию в прошлом году. Наверняка и Леклизио тоже сейчас будут издавать и переиздавать. Нина Хатинская, которая перевела на русские романы «Путешествие по ту сторону» и «Золотая рыбка», надеется, что теперь издатели заинтересуются и лучшей, по ее мнению, книгой Леклизио.
Я очень давно носилась с идеей перевести его роман, на мой взгляд, лучший, который называется «Карантин». Ни один издатель пока на это не решился. Возможно, теперь все изменится. Это его роман, написанный в 1995 году. Мне кажется, что это вершина его творчества. Собственно, когда он где-то в 1997 или 1998 был фаворитом номинации на Нобелевскую премию, все ожидали присуждения ему. Французы тогда были сильно разочарованы. Это было именно после карантина. Это масштабное произведение. Это роман очень в его духе. Роман многоплановый, многослойный. Это роман в романе. Это роман путешествия, его любимый жанр. Роман очень интересный для чтения. Это, возможно, просто последний масштабный роман 20 века. Это что-то вроде прощания с романом в понимании 20 века, потому что сейчас так приходит немножко другая литература.
Если думать о литературных родственниках Леклизио, я думаю, что другой нобелевский лауреат Клод Симон, его кузен или дядя, может быть. Первая книга Леклизио ведь появилась, когда торжествовали новые романисты, и вообще было много споров тогда во французской литературе, и Леклизио поначалу занимался очень радикальными экспериментами, как и следует молодому писателю. Сейчас, когда все эти споры отошли в архив, проще заниматься классификацией. Каких писателей прошлого столетия вы бы назвали его литературными родственниками? Кто подходит для перечисления через запятую, а кто категорически нет?
Как русская классика вышла из Гоголевской шинели, так французская литература второй половины XX века, хорошо это или нет, вышла из нового романа. И, собственно, первый роман Леклизио, который сразу сделал его знаменитым, и который, кстати, тоже хотелось бы, чтобы теперь был переведен протокол, написан отчасти как ответ новому роману, но отчасти еще и в духе нового романа. Так что новый роман — это, конечно, его литературная родословная. Еще где-то 10 лет назад у французов, чтобы обозначить их сегодняшнюю литературу, не маслит, а серьезную литературу, были два имени: Леклизио и Модиано. Они в чем-то очень близки, в чем-то очень разные. Они оба из тех писателей, что всю жизнь пишут одну и ту же книгу, можно сказать так. Их герои ищут себя, это поиски себя, это самоидентификация. А разница в том, что герои Модиано ищут себя в прошлом, а герои Леклизио ищут себя, я бы сказала, в дальнем.
Как вы думаете, Нина Осиповна, сегодня во Франции Леклизио – это писатель из прошлого, награжденный за выслугу лет, или и его новые книги книги тоже вызывают споры. Ну, я все время провожу параллель, конечно, невольно с российскими писателями вот этого поколения, шестидесятниками, да, которые воспринимаются, ну, как реликты некие, да, за очень редким исключением. Вот у Ле Клезио примерно такой же имидж сейчас.
Мне последние годы казалось, что да, Ле Клезио — это уже немножко прошлое. Может быть, даже немножко запоздало, это его вполне заслуженная Нобелевская премия, потому что в конце 90-х он был на самом своем творческом подъеме. Но сейчас мне казалось, что на это уже смотрят, как на прошлый век. Но вот я из интернета узнала, что последняя его книга, которая вышла совсем незадолго до присуждения ему Нобелевской премии, имеет очень большую популярность сейчас во Франции.
Да, об этой книге сейчас расскажет Семен Мирский, наш коллега, который прочитал ее и который консультирует издательство «Галимар».
За несколько недель до присуждения ему Нобелевской премии в издательстве «Галимар», где Клезио дал большинство своих романов, вышла его книга, которую мне трудно перевести название, но примерно «Припев голода». Это роман о голоде, уже существующем в нашем мире и грозящем. И здесь я бы сказал, самое время указать на основной, что ли, мотив или пафос, точнее, произведений Ле Клезио. Это беды и несчастье современного мира. Это и насилие, главным образом насилие в отношении людей, это экологические катастрофы, почему люди, не очень хорошо относящиеся к Ле Клезио, называют его писателем-экологом, утверждая, что в его произведениях добрые намерения всегда одерживают верх над серьезным отношением к стилю и содержанию. Идеологически он человек по принятой типологии сегодня, скорее левых взглядов, но нисколько не левак. Еще один роман, о котором я хотел бы коротко упомянуть, это роман «Онича». «Онича» — это название нигерийского теплохода, на котором молодой Ле Клезио совершает путешествие в Нигерию, куда уехал работать его отец вскоре после того, как он оставил семью на юге Франции. Путешествие и первая встреча с морем, с большой водой, оказало, как явствует из романа, решающее влияние не только на тематику, но и на мироощущение будущего Нобелевского лауреата.
Ей нравилось жить вот так, в морских глубинах. Половина ее тела пряталась в расщелине между скал. 10 щупалец были вытянуты вперед и слегка колыхались. Ее тело было одето блестящей клейкой кожей, но кожа эта не была уязвимой, как у людей или, например, у лягушек. Прочная, эластичная, с металлическим блеском. Никакие силы не могли ее порвать. Эта кожа сама походила на оболочку из воды, черная, скользкая, словно покрытая слизью, мягкая на ощупь, отбрасывающая золотистые отблески и переливающаяся всеми цветами радуги. Она медленно сжималась и растягивалась, трепеща в струях воды. Она отражала воду тысячами тусклых зеркал, но вода не могла просочиться сквозь нее. Вода скользила, касаясь поверхности воды, и давила всем своим весом, силясь смешаться с ней. Вытянутые щупальца лениво шевелились, поджидая жертву. Мимо них то и дело проносились тени, тонкие серебристые нити, что-то похожее на лезвие ножа, крошечные голубые искорки, и щупальца вздрагивали. А в глубине расщелины другие щупальца с присосками на концах цеплялись за черные скалы. Быть может, отсюда, из самого сердца морей, из глубины черного колодца, на дно которого падал снег, она могла опутать своими щупальцами, словно корнями, всю затопленную землю. Она сделала бы это легко, сама того не замечая, ибо одетая непроницаемой кожей была безмолвна. И так еще не было никого, почти никого. Не было его или ее, не было я. И не было границ. Кровь была одна на всех и для всех общая. И кожа, огромная, прекрасная, отливающая сталью, тоже была на всех одна. Еще не были проложены дороги, еще не выросли белые небоскребы, подобные огромным раковинам. Там и сям плавали города, колонии планктона, огромные темные пятна на воде, словно тучи в жидком небе. А жизнь была там, где она была, плавно погружаясь все глубже, раскинув в стороны руки щупальца, синевато-бледное, словно тело утопленника. Ее след тут же стирался с мягким чавкающим звуком, и трещины затягивались в несколько десятых секунды. Поистине прекрасной была такая жизнь.
Какой Ле Клезио интереснее? Юный новый романист, фантаст, реалист, маринист, биограф Диего Ривера? Вопрос литературоведу Тамаре Балашовой.
Мне интереснее, конечно, его произведения, где вот два плана фантастики, или просто сна, или желания, или каких-то мечтаний, которых нет, а на самом деле они вроде бы воплощаются в реальность, мне, конечно, это интересно. У него как бы два есть потока. И вот этот поток на грани фантастики, на грани реальности, где не всегда ясно, что происходит, но поскольку это происходит в психологии человека, то есть в внутреннем мире человека, то оно уже все равно существует. Вот это мне интереснее, чем «Золотая улыбка» и чем, например, «Карантин». Но «Карантин» для широкого читателя, наверное, будет очень легко восприниматься. Книга серьезная.
Леклезио – космополит, великий путешественник, живший в экзотических странах и влюбленный в неевропейские культуры. Существует ли на карте его путешествий Россия?
У него были в эссеистике какие-то, ну, как бы намеки аллегорические, которые можно было понять, как и относящиеся к нашему быту, к нашей реальности. Но специально нет, так что у него экзотика не российская.
И он не приезжал в Россию никогда?
Нет, ну, по-моему, он не был, насколько я знаю, он не был. Наверняка ему предлагали, я думаю, что наверняка, потому что у нас посольство французское организовывает регулярно десанты, как они говорят, французские писатели, по несколько человек приезжают сюда. Так что, скорее всего, его тоже предлагали. Значит, это все-таки вне его сферы интересов.
Из мозга моря выходят все мысли, а в самой сердцевине его живет удивительное существо с 10 гибкими щупальцами. Оно неподвижно, но создает движущиеся образы, картины. Каждое трепетание его кожи намечает едва различимую дорогу, а глубинные течения вымывают остатки памяти. Таинственно колышутся леса водорослей, разверзаются бездны и плывут сверху вниз, словно поднимаясь по бесконечным трубам грозди разноцветных пузырьков. Да, это так, именно так. Сегодня я это постиг. Конец пути, нет света, нет отражения, только море. Черная бездна, где царило это удивительное одинокое существо. И все, что когда-нибудь возникнет, бетонные стены, железные мосты, витрины с пуленепробиваемыми стеклами, все чудеса гармонии и красоты, плотины, самолеты, корабли, все книги, память людская, запечатленная на листах белой бумаги, все картины, поэмы, верьте мне, теперь я знаю, что это было такое, всего лишь сон, быстротечный, словно биение сердца, который приснился светящемуся существу с 10 гибкими танцующими руками, спокойно грезящему в центре мозга Великого моря, которое по-прежнему, как и много веков назад, спит под ясным солнечным небом.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу, посвященную лауреату Нобелевской премии по литературе 2008 года Жану-Мари Гюставу Леклезио. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлянаво» и музыка Арта Блейки в джазовой программе Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отражают ли ситуацию в азербайджанском обществе итоги сегодняшних президентских выборов? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии убит заместитель главы администрации Сумжинского района Хаджибекар Джанхотов. В среду днем он был застрелен в станице Орджоникидзевская. Нападавшие скрылись, сообщает Интерфакс. Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними районах. Решение суда, которое объявлено в среду, было принято в ответ на поданную Грузии жалобу с просьбой принять экстренные меры, чтобы прекратить этнические чистки, которые, как утверждалось в иске, Россия проводит в Южной Осетии и Абхазии. Следующее заседание суда по делу об убийстве журналистки Анны Политковской назначено на 17 ноября. В среду на первых слушаниях по убийству Политковской Московский окружной военный суд отклонил ходатайство защиты потерпевших о том, чтобы отложить процесс из-за болезни адвоката Карины Москаленко, по всей видимости, отравленной во Франции. Члены Общественной палаты России направили письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать экс-юриста компании «Юка» Светлану Бахмину. Они указали на то, что Бахмина уже отсидела половину срока, а также на то, что дома у нее остались двое маленьких детей, и сейчас она находится на 7-м месяце беременности. В 2006 году Бахмина была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях. Еврокомиссия предлагает увеличить до 100 тысяч евро сумму, гарантированного правительством банковского вклада. Ранее страны ЕС договорились о том, что государство будет гарантировать вклады до 50 тысяч евро. В среду в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС, главная тема которого – мировой финансовый кризис.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлена Во».
В американских кинотеатрах демонстрируется фильм «Возвращение в Брайдсхед». Новая экранизация знаменитого романа Ивлена Во, неизбежно вызывая сравнение с прежней 80-х годов телевизионной экранизацией в 11 сериях. Понятно, что в этом сериале роман был представлен куда полнее и адекватнее. Сравнение, естественно, не в пользу нового фильма. Вообще о нем говорить не хочется, но можно воспользоваться этим поводом, чтобы поговорить об Ивлене Во, этом несомненном классике английской литературы 20 века. Этот выдающийся писатель был тяжелым человеком. Селина Хастингс, автор волюминозной его биографии, пишет в самом ее начале.
Репутация Ивлена Во покоится на двух основаниях. Что он был одним из лучших стилистов английской прозы XX века, и что в жизни он был чудовищем. Чтобы высказаться по первому пункту, нужно прочитать его книги, по второму – обратиться к его жизни.
Ивлен Во вышел из среднего класса. Его отец был издательским работником, достигшим поста директора крупной издательской фирмы «Чапман и Холл», в которой при жизни печатался Диккенс. Со стороны материнских предков был какой-то третьестепенный лорд, однако семью Во ни в коем случае нельзя называть аристократической. Но культурный и материальный уровень семьи был достаточен для того, чтобы учиться в закрытой школе, а потом в Оксфордском университете. Оксфорда Ивлен Во так и не кончил, не сдал нужных экзаменов и был исключен. Причиной такой неуспешности было его гомерическое пьянство. Оно, однако, не помешало его работе, самой способности к работе. Пребывание в Оксфорде имело другое последствие – превратило его в неисправимого сноба. Он искал, лучше употребить в старом его значении слово «заискивал», общество молодых аристократов, которых в Оксфорде было в избытке. Его охотно принимали в любую компанию. Он был блестящим собеседником, злым остроумцем, впечатлял художественной эрудицией. Пьянство никак не могло оттолкнуть от него, ибо пьянствовали все. Это был стиль, особенно расцветший в 20-е, всячески разнузданный после тягот мировой войны годы. Сатирически гротескное, но достаточно адекватное описание этого времени и этих нравов дано в романе Ивлена Во «Мерзкая плоть». Сам Оксфорд был описан позднее, в классическом «Возвращении в Брайдсхед». Роман вышел в 1945 году. Тема романа, как ее старался представить автор, это обретение пути в католицизме. Но при всем искреннем католичестве Ивлена Во, он обратился к римской церкви в 30-м году, история родовитой семьи Мерчмонтов и взаимоотношения рассказчика Чарльза Райдера с молодым отпрыском рода Себастьяном Флайтом. Без нажима, но достаточно ясно дано понять, что их отношения были любовными. Как явствует из книги Селины Хастингс, у Ивлена Во был в оксфордские годы гомосексуальный опыт. Как бы там ни было, Ивлен Во не зафиксировался в этом образе жизни и довольно рано женился, хотя первый его брак он сам позднее назвал шуткой. Между прочим, его первую жену звали тем же именем – Ивлен. Ивлен он и Ивлен она, как звали их друзья. Брак продолжался недолго. Жена ему изменила и не пожелала с ним оставаться. Это было для него тяжелой травмой. Но он, так сказать, настоял на своем и вторично женился в 1936 году. Лора Гербер, вторая жена, происходила из того же разветвленного аристократического рода, что и Ивлен она. Будущая теща была очень против этого брака и говорила, что такой зять поведет ее дочь прямым путем в Содом и Гоморру. Тем не менее, Ивлен Во был верным мужем. В этом браке родилось 6 детей, к которым Во относился прохладно. Он говорил, что книги ценнее детей. Гораздо труднее написать хорошую книгу, чем сделать ребенка. Это пример его монструозности. Для характеристики Ивлена Во очень важно упомянуть военные годы. Он показал себя чрезвычайно отважным человеком. Сам, можно сказать, напросился на службу в то время, когда его возраст еще не призывался. Все время рвался попасть в самые передовые отряды. Одно время был в роте командос, предназначенных для вылазок на оккупированную немцами территорию Франции. В октябре 1944 года его отправили офицером связи к партизанам Тита в Югославию. В то время мало было что известно о Тита. И Во мистифицировал англичан тем, что Тита – женщина. Один англичанин сказал, что был вместе с Тита в римском отеле, и каждую ночь Тита ходил к женщинам. «Ну да», – сказал Во, – «я всегда знал, что она лесбиянка». Другой англичанин, тоже видавший Тита, сказал, что он не женщина, а красивый мужчина. Во ответил, «да, личико у нее хорошенькое, но ноги очень толстые». Эскапады Во, его пьяные скандалы и хамское обращение с собственными же гостями были формой маскировки. За ними скрывался робкий, неуверенный в себе человек, говорит Селина Хастингс. Сам Во говорил, что главное в человеке его маска, стиль, манера, в которой он подает себя окружающим. Тут, конечно, говорит в нем артист, делающий художественное произведение из собственной личности. Комплекс неполноценности, однако, неоспорим. Отсюда тяготение Во к аристократам, в которых он силился видеть лицо старой доброй Англии. Отсюда же его католицизм. Римская церковь – структура, представляющая вечность. Принадлежность к ней выводит человека к самым основам бытия. Одно дело – родиться католиком, совсем другое – католическое обращение. Это поиск авторитета и руководительной силы заблудшей или сомневающейся в себе души. Случай Ивлена Во – вне всякого сомнения. Однажды Во написал о другом обращенном, Хью Бестоне, то же, что мог сказать о себе.
Хотя он был эстет, вряд ли католицизм привлек его своей эстетической стороной. То, что он искал и нашел в церкви, были ее авторитетность и вселенскость. Национальная церковь, как бы ни была обширна та или иная страна, никогда не будет столь авторитетной. В сущности, она всегда узкопровинциальная. В ней находится место для доктринальных скандалов и ересей, но нет способности охватить человечество во всей его широте. Англиканская церковь по сравнению с римской – гарнизонный гольф-клуб.
Но приобщенность к католицизму, тем более в Англии, где он все же экзотическая маргиналия, не означает выхода в широкий мир. Ивлен Во приобщился к этому миру во время войны, увидел настоящую Англию, и она его ужаснула. Наступила эпоха обыденного, среднего и усредненного человека. Начались новые темные века, как называют в Англии раннее средневековье. Раньше Во был сатириком, он высмеивал жизнь современных высших слоев и элитарной богемы. Теперь, не в силах охватить своей сатирой такой громадный предмет, Англию в целом, он предпочел взять ностальгическую ноту и написал элегию об ушедшей Англии 20-30-х годов «Возвращение в Брайсхед». Это совершенно новый Ивлен Во, другой писатель, другой стиль. С сатирой он обрушился на другую страну, Соединенные Штаты, написав лучший свой гротеск «Незабвенное», где представил Америку в метафоре комфортабельного элитного кладбища. Написал и впал в беспокойство. Не повредит ли этот мини-роман его отношениям с американскими издателями? Действительно, лучшие американские журналы, которым он предлагал эту вещь, отказались ее печатать, но с неожиданной мотивировкой. Эта тема в Америке заезженная. Об этом уже писали Синклер Льюис, Натаниэль Уэст и некоторые другие. Америку никакой сатирой не пронять. «Возвращение в Брайсхед», будучи, по всеобщему мнению, лучшей, самой значительной книгой Ивлена Во, высшим его художественным достижением, не вызвало, однако, безоговорочного признания. Философия книги многих отвратила в саму Англию, где, конечно, существует наиболее адекватное национальное самосознание. Но интересно привести американскую оценку, данную знаменитым критиком Эдмундом Вилсоном.
Снобизм Во, до сих пор сдерживаемый его сатирическим подходом к действительности, здесь явился во всем своем бесстыдстве. Культ аристократической высокородности достиг у Во такой помпезной торжественности, что создает впечатление единственной его подлинной религии.
Очень интересно высказался о возвращении в Брайсхед Джордж Орвелл.
Новый мир, в который мы не сходим, настолько ненормален, настолько обречен на развал в ближайшем будущем, что попытки понять его и прийти с ним в согласие – всего лишь бесполезный самообман. Действительно, стоя на такой позиции, можно многое увидеть. Но будет также самообманом нежелание считаться с этим новым миром. Как раз такая позиция, 50 лет удерживаемая упрямыми пассеистами, была мишенью сатиры мистера Во. Катастрофические революции случаются в авторитарных, а не либеральных странах. И неспособность мистера Во понять это не только сужает его политический кругозор, но и лишает внутренней убедительности саму его книгу.
Сам Во в предисловии к одному из последующих изданий «Возвращение в Брайсхед» написал, что ностальгический тон книги объясняется во многом не культурными предпочтениями автора, а обстановкой военных лет, когда она писалась. Это было время всяческого рационирования и дурного английского. Последнее и надо понимать как метафору массового общества, которое Во наконец-то разглядел в армии. Как говорится в Библии, время тощих, а не тучных коров, или годы саранчи. Как сказал сам Во. Понимаете эту саранчу, как знаете. То ли это немецкие бомбардировщики, то ли новые, неинтересные, но прожорливые люди, вылезшие на мировую арену. Но настоящий жизненный крах случился для Во, когда собрался Второй Ватиканский собор, внесший многие изменения в чин католического богослужения. Самая главная инновация – переход в литургии с латыни на местные языки. Это было для него ударом, буквально ускорившим его смерть, можно сказать, вызвавшим смерть. Последняя сессия собора происходила в октябре 1965 года, а в апреле 1966 Во умер. Смерть, однако, была особенная в утро пасхального воскресенья. Все близкие Во католики восприняли это как добрый знак для его посмертного существования. Во однажды сказал Орвелу: «Вы не можете понять мира, ибо, будучи неверующим, не видите 9/10 бытия». По теперешним стандартам Ивлин Во умер далеко не старым, на 63-м году жизни. Вне всякого сомнения, церковная реформа способствовала его смерти. Эстеты могут понять потрясение им испытанное. Литургическая латынь придает службе потустороннюю торжественность и красоту. Это часто происходит в поэзии. Она подчас выигрывает, если ее нелегко понять. Пример – ранний Пастернак или поздний Мандельштам. Поди пойми, что строчка «Чепчик счастья» Шекспира «Отец» – это определение человеческого черепа. Для этого надо быть Аверинцевым. Он поймет и нам объяснит. Без таких людей, как Аверинцев, жизнь делается скуднее, если не совсем скудной. Решусь сказать тоже об Ивлине Во.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлина Во». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает ударник и основатель «Вестников джаза» Арт Блейке. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Трудно посвящать передачи ударникам или контрабасистам. Они организуют на свой лад пространство, в котором живет музыка. Но с Артом Блейки просто. Он и ударник, и основатель лучшего комбо хард-бибопа «Вестники джаза». У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Нашими позывными от 49 и до нынешних были композиции «Jazz Messengers». исполнении «Стенания» композиция пианиста Вестников Бобби Тиммонса. Ли Морган труба, Бенни Голсон тенор саксофон, Тиммонс рояль, Джимми Мэрит контрабасы, Абдулла Ибн Бухайна, он же Арт Блейки, ударные. 30 октября 1958 года, студия Руди Ван Гельдера, Нью-Джерси. Арт Блейки появился на свет 11 октября 1919 года и покинул наш шарик 16 октября 1990. Ударников в нынешнем смысле этого слова на заре джаза не было. Были барабанщики, не всегда, и имена их не сохранились. Роль они выполняли метронома, держали ритм, не давая остальным музыкантам сбиться с такта, вывалиться вовне. Конечно, барабанщики — это прежде всего марши. Те самые фенебр, похоронные, которые на полпути к кладбищу удваивали ритм, со скорби переходя на жизнерадостную походку, схожую с танцем, на радость тем, кто остался по эту сторону коцита. Йоахим Берин писал, что, цитирую, «ударные в джазе создавали пространство, внутри которого и рождалась музыка. Ударным была отведена роль защитная, предотвращавшая возможность обрыва, бреши в игре. Каждый джазмен в любой момент мог соразмерить и перепроверить свою игру со свингующим ритмом ударника». Конец цитаты. «Сплит-кик» — один из первых квинтетов Блейки, комбо еще не обрело название «Вестников». Клиффорд Браун — труба, Лу Дональдсон — альт-саксофон, Хорас Сильвер — рояль, Кёрли Рассел — контрабас и Арт Блейки — ударные. Прямая запись Руди Ван Гельдером из нью-йоркского клуба «Бёрдленд» для «Blue Note» 21 февраля 1954 года. Арт Блейки родом из Питтсбурга. Как подчеркивают многие историки джаза, факты и вымыслы в биографии Блейки подчас неразделимы. Так считается, что в молодости он работал на сталелитейном заводе, но подтверждение этому не обнаружено. Также считается, что он принял ислам в начале 40-х после поездки по странам Западной Африки. Но, судя по всему, он не покидал территорию США в те годы. Однако с уверенностью можно сказать, что он начинал в оркестре Флетчера Хендерсона и в 40-х аккомпанировал пианистке Мэрилу Уильямс. Затем вошел в состав квинтета Телониуса Монка и стал одним из основателей движения бибоп. В 49-м году Блейки играл у Лаки Миллендера, а с 51 по 53 в квартете Барри де Франко. Салли, закулисная Салли, композиция Уэйна Шортера, он же на теноре. Фредди Хаббард, труба, Кёртис Фуллер, тромбон, Седер Уолтон, рояль, Джимми Мерритт, контрабас и Арт Блейки, ударные, ноябрь 61 года, Инглвуд, то бишь домашняя студия Ван Гельден. В 1954 году Арт Блейки собирает комбо, которое и сыграло сплит-кик, и которое считается, хоть и без официального названия, первыми вестниками. Второй состав, уже официально Jazz Messengers, был собран Хорасом Сильвером для студийной записи. В это комбо входили Кенни Дорхэм, труба, Хэнк Моубли, тенор, Сильвер, рояль, Дук Уоткинс, контрабас и Блейки, само собой, ударные. На следующий год Дональд Бёрд заменил Дорхэма, и началась долгая история постоянно обновляемых составов вестников. Как говорил Блейки, я буду играть лишь с молодежью, и когда я увижу, что музыканты распрощались с юностью, я опять наберу молодых. Это полезно для головы, она остается свежей. Время, однако, прощаться.
James Williams. Charles Sambro at the bass. Charles Sambro. Billy Pierce, tenor saxophone. Billy Pierce. Bobby Watson, alto saxophone. Quentin Marcellus, trumpet. Quentin.
The Theme, тема, композиция Майлса Дэвиса, запись 81 года. Арт Блейки за меня объявил состав, забыв сказать, что подкаст «Джаз на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех благ и до следующей недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».